Господь милостивый, благодарны Тебе за истину Твою, которую можем, Господи, держать в своих руках, держать в своем разуме, которой можем прикасаться для того, чтобы еще больше влюбляться в Тебя, Господь. Я очень прошу Тебя, чтобы сегодня Ты проговорил к нашим сердцам и помог нам еще больше влюбиться в Тебя. Еще больше, Господи, чтобы наше сердце было увлечено Тобою, и мы могли возрастать в том, чтобы любить Тебя всем сердцем, всей душою, всем разумением, и не искать, Господи, ничего более драгоценного, чем Тебя самого. Просим Тебя, открой наши сердца, открой наши уши, открой наш разум, наши глаза к тому, чтобы внимать истине Твоей, для того, чтобы нам преображаться в славный образ Твоего Сына Иисуса Христа, чтобы Тебе была одному слава в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Молимся Тебе об этом. Благослови, пожалуйста, сегодня это слово для наших сердец. Аминь. Название проповеди – «Владыка, которого неправильно воспринимают». Давайте прочтем, стоя, этот отрывок. Луки, 13 глава, с 10 по 21 стих. «В одной из синагог учил он в субботу, Иисус. Там была женщина, 18 лет, имевшего духа немощи. Она была скорчена, она была согбена, она была искривлена и не могла выпрямиться. Она не в состоянии была разогнуться до конца. Иисус увидел ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И, возложив на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать в те, и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не видит ли, и не ведет ли поить? Сию же, эту же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царство Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царство Божие: оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Название проповеди – «Владыка, которого неправильно воспринимают». Служение Иисуса Христа в этом отрывке подходит к завершению. Это последний раз, когда Христос учит в синагоге. После этого Он направляется в Иерусалим и уже больше не будет проповедовать в синагоге. Это Его последняя проповедь, это Его последнее наставление. Это Его последнее время, когда Он пребывает в храме. После того, как Он много времени уделил большому количеству людей, Он проповедовал на открытой местности, проповедовал на больших площадках, Он приходит в храм и учит в храме. И вот что удивительное происходит. Для того, чтобы перейти к самому изучению отрывка, необходимо обратить несколько внимания на некоторые аспекты, которые нам важно приложить к своему сердцу. Первый момент – в день Господень, в день субботний, в день покоя, в день шалома Христос находится в храме. Это то достойное место, где должны быть дети Божьи, где должны быть христиане в этот день для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы наполниться шаломом, наполниться миром. Это Божья воля для каждого из нас, это Божья заповедь для каждого из нас. Как ни странно, но если мы читаем Ветхий Завет, Исход 20 глава или Второзаконие 5 глава, то именно этой заповеди почему-то больше всего уделено внимание. В этой заповеди есть большое благословение, важное наставление для детей Божьих, для израильского народа, для того, чтобы мы, как его народ, чтили этот день, поклонялись ему, этот день, он создан для Божьей славы. Важный другой момент, на который нам необходимо обратить внимание, посмотрите, 11 стих. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. С физической точки зрения непонятно, что было с этой женщиной. Она была искривлена, можно там следующая картинка есть, как она могла выглядеть. Она была согнута, я думаю, что она была еще больше согнута, до такой степени, что не в состоянии была разогнуться и смотреть прямо. Представьте себе, в 18 лет человек, пожилая женщина, была скорчена духом немощи и не могла разогнуться, не могла смотреть прямо, не могла смотреть людям в лицо, не могла видеть глаза, возможно, своих близких, своих родственников, своих внуков, своих соседей, потому что дух немощи ее настолько скрутил, что она смотрела себе только под ноги. Когда человек смотрит прямо, смотрит ровно, это отличает его от животного, потому что он может выпрямлен и смотреть перед собой, в отличие от животного. Но когда человек согнут и практически упирается в землю и таким образом ходит, то это своего рода унижение, своего рода такое унизительное состояние, в котором находилась эта женщина на протяжении 18 лет. Но что удивительного? Удивительно то, что она была знакома многим людям, потому что ее знали и знали, что она 18 лет страдает. Но тем не менее, она была в храме. Удивительно. Несмотря на свою болезнь, она регулярно приходила в Дом Божий. Это хороший урок для многих из нас, которые ищут себе оправдание, почему меня нету на собрании на протяжении длительного времени. У нас есть тенденция оправдывать себя, у нас есть тенденция извинять самих себя за подобного рода вещи. Понятно, что мы устаем, понятно, что мы можем болеть, и допустимо, чтобы мы могли оставаться дома, но эта женщина – невероятный пример, удивительный пример, который достоин восхищения. Несмотря на свою серьезную болезнь, несмотря на свой серьезный недуг, поражение своего тела, 18 лет, из субботы в субботу, из воскресенья в воскресенье, да, от дня покоя ко дню покоя она пребывала в храме. Она искала лица Господнего, она искала наставления, она искала того, чтобы быть в Доме Божьем. Она искала того, чтобы черпать эту мудрость, черпать эти знания для того, чтобы ее сердце могло все больше и больше полагаться на Господа, возрастать в нем. На протяжении этих 18 лет она не ожесточилась против Бога за свой недуг. Она не оставила собрание своего, она не оставила церковь, она не оставила общение с детьми Божьими. Но она была верна Богу. Это удивительный пример для нашего подражания. Из этой немощной старушки, которая 18 лет была скрючена духом немощи. Господь допустил так, что сатана поразил ее, и она такое долгое количество лет имела возможность смотреть только в землю, смотреть под ноги. И тем не менее, она в храме. И удивительно то, что она является частью учения Иисуса Христа. Посмотрите, 10 стих написано о том, что он учил в храме, да? Заходит старушка, приходит в храм. И то, что мы видим, что Христос, после того, как он учил, он обращается к ней и делает ее частью того учения, того наставления, которым он преподавал людям, которые были в синагоге. Иисус увидел ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься», или по-другому в греческом языке дословно, «ты отпускаешься от недуга, от болезни, от немощи». И возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась. Дословно в греческом переводе «она тотчас восстановилась». Она тотчас стала здоровой и стала славить Господа. Удивительно. Христос говорит: «Иди ко мне, иди ко мне, потому что я хочу сделать тебе добро. Я хочу позаботиться о тебе». Когда мы слышим Божий призыв в нашей жизни, когда Бог зовет нас к себе, когда Он призывает нас к себе, а Господь постоянно призывает нас к себе, Он говорит неоднократно в Своем Писании, в Матфея, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас и дам покой душам вашим». Христос не перестает призывать к себе людей для того, чтобы они могли иметь восстановление. Он не перестает призывать к себе уставшие сердца, которые обременены печалями, депрессией, множество страхов. Где-то они духовно покалечены, где-то они духовно изуродованы, где-то они пострадали. И Господь зовет нас к себе, постоянно говорит: «Придите ко мне». Верим ли мы в это? Верим ли мы в то, что когда Христос зовет нас к себе, на самом деле Он желает сделать нам добро? На самом деле Он хочет позаботиться о нас. Верите ли вы в эту истину, в эту простую истину, что сердце Христа наполнено милостью, наполнено состраданием, и Он призывает и говорит: «Придите ко мне, я вижу твои бремена, я вижу твое отчаяние, я вижу твою скорбь, я призываю тебя, приди ко мне, я хочу дать покой твоей жизни». И часто мы в нашей жизни пытаемся искать покой в чем-то другом. Мы полагаемся на самих себя, вместо того, чтобы приходить к Нему. Мы уходим от Него, пытаясь найти покой, успокоение, мир, радость для нашего сердца в каких-то совсем других вещах. Но настоящий покой в нашей жизни мы можем найти только во Христе. И сегодня нам необходимо услышать этот призыв. Сегодня к израненному, измученному, уставшему сердцу: «Приди ко мне». Работа не удовлетворит. Какие-то отвлеченные вещи не удовлетворит. Просто шариться в Фейсбуке — это не принесет покой твоему сердцу. Ничто не способно утолить тот духовный голод в нашей жизни, который может дать только Господь Иисус. И это то, что мы видим в этом отрывке. Когда Христос призывает, посмотрите, что происходит. Две вещи. Происходит освобождение и происходит восстановление. Когда мы читаем книгу Ионы, 2 глава, 9 стих, обратите внимание на эти слова: «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Сам Иона был в этой ситуации. Когда Бог желал сделать добро и ему, и через него, он убегал от Бога. Когда Господь желал возможности позаботиться о людях, которые были язычниками, которые Бог, для которых Бог был в пренебрежении. Бог призывает их и говорит им: «Придите ко мне, вы оставили того, кто является по-настоящему милосердным». Верим ли мы в такого Господа? Верим ли мы в то, что когда Он нас зовет, Он поистине милосерден? Он поистине тот, который полон сострадания, и именно тот, который способен дать покой нашей жизни. Бог желает добра для каждого из вас. Никогда не сомневайтесь в этом. И когда Христос призывает вас, а Он постоянно вас призывает, Он постоянно нас зовет к себе, зовет к Своему Слову, для того, чтобы дать нам самое дорогое, самое драгоценное, даровать нам самого себя. И в этих отношениях с Ним даровать нам освобождение. Освобождение от наших грехов, освобождение от наших страхов, освобождение от нашей горечи, от нашей боли, от нашей усталости, освобождение от нас самих. И то, чего Бог желает, когда Он зовет нас, Он желает, чтобы мы выпрямились, чтобы мы восстановились, чтобы мы имели возможность функционировать правильно и жить в истине. Очевидно из этого отрывка, из этого простого примера, что Христос является именно тот источник новой жизни, который дает эту жизнь и который дает освобождение искалеченной, согнутой, согбенной душе. И дает освобождение, может быть, не всегда физически, но всегда духовно. В данном ситуации, в данном случае мы видим, что здесь освобождение в жизни этой женщины явлено и физически, и на физическом уровне, и на духовном уровне. И посмотрите реакцию, которая происходит в жизни этой женщины. 13 стих. «И возложив на нее руки, она тотчас восстановилась», да, в греческом дословно, «и стала славить Бога». Кто способен славить Бога по-настоящему? Только тот, кто приходит к Нему. По-настоящему в нашей жизни мы будем способны воздавать Господу честь, когда мы приходим к Нему. И когда мы приходим к Нему, когда мы приближаемся к Нему, то мы имеем возможность иметь освобождение, имеем возможность иметь восстановление. Чему Христос учит израильский народ в данном случае? Какой урок должен извлечь Израиль из того, что произошло, из того учения, которое они слышали, и из того чуда, которое на их глазах произошло? Взирать для освобождения от разрушительных духов, которое может быть только во Христе. Это первая истина, которую необходимо усвоить. Искать восстановление силы только в Иисусе Христе. Это то, что делает Господь, только Он один. Две главные истины, две главные идеи этого отрывка. Это освобождение и это восстановление. Скажите, пожалуйста, в какой день недели произошло это чудо? Не слышу. В субботу, день покоя, день Господень, шаббат. Какая основная идея шаббата? Какая основная идея дня покоя? Какая основная идея дня Господнего? Славить Бога. Абсолютно верно. И здесь есть два момента, на которые нам нужно обратить внимание. Есть два отрывка, которые говорят о дне субботнем, о том, как необходимо к нему относиться. Исход 20 глава и Второзаконие 5 глава. И что удивительного, что именно эти два отрывка, они по-разному показывают нам, что из себя представляет шаббат, что из себя представляет день покоя. Откройте, пожалуйста, Второзаконие, 5 главу, 15 стих. Зачитаю с 12. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякое дело твое, а день седьмой, суббота, Господу, для Господа этот день. Богу твоему не делай в онный день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, и осел твой, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя рукою крепкою и мышцою высокою, и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его». Первый отрывок и второй отрывок, исход, 20 глава. 20 глава с 8 по 11 стих. «Помни день субботний, день відпочинку, день покоя, чтобы святить или отделить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день субботний – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вонный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни скот твой, ни пришелец твой в жилищах твоих. Ибо шесть дней Господь создал небо и землю, и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Второзаконие. Две идеи. Грех, рабство и восстановление. И освобождение. Посмотрите внимательно на исход. И другая идея, которая здесь же подчеркивается, тому, чтобы мы восстановились. Освобождение и восстановление. Это тот день, это та заповедь, Господь задумал для нас, для того, чтобы мы имели возможность освободиться, имели возможность насладиться, насладиться покоем. Это то, что Христос делает для этой женщины. На протяжении 18 лет она мучилась, она страдала. Она была изуродована, ее тело. Но то, что приходит и делает Христос, Он освобождает, отвязывает ее, и Он восстанавливает ее. Что происходит дальше? Есть кто-то, кого это раздражает. Есть кто-то, кто смотрит на все эти события, и он кипит гневом. Мы видим начальника синагоги, который видит все это, видит это чудо, и единственная его реакция на эту ситуацию, он негодует, он возмущен. Он видит, что не по букве закона поступают сейчас этот врач. Посмотрите, что он говорит. Как он реагирует. При этом начальник синагоги, негодуя, гневаясь, начальник, глава синагоги, самый главный человек в этом храме, в этом доме Господнем, как он видит эту ситуацию, как он оценивает то событие, которое происходит. Негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, он не обращается к самому Иисусу, он отворачивается от Него, он обращается к народу и говорит им, есть 6 дней, в которые должно делать, в те приходите исцеляться, а не в этот день. Как он относится ко Христу? Он не говорит ему в глаза, но он отворачивается и обращается к народу. Это очень неуважительное положение. Это очень презрительное отношение, которое он демонстрирует в присутствии Иисуса Христа. У него негодование, у него возмущение, потому что единственное, что он видит в Иисусе Христе, это обычного врача, это обычного целителя. Нормальная ли была его реакция на те события, которые происходили? Вполне нормальная. Потому что закон Господень, заповеди, они провозглашали истину, что есть 6 дней, когда ты можешь работать, а в этот день ты не должен работать. Какой бы ты врач не был, какой бы ты специалист не был, если человек не при смерти, то ты не должен работать. И поэтому он полон возмущения. Его реакция и его поведение, с одной стороны, очень оправдано, потому что он видит, что не соблюдается закон, не соблюдаются те предписания, которые даны были Торой. Врачи могут работать, но в 7-й день нет. В день покоя нет. Начальник оценивает Христа очень по-мирскому, очень предвзято, с обычной человеческой точки зрения. Он не видит в нем нечто большее, чем врач, нечто большее, чем просто какой-то лекарь. Он не видит в Иисусе Христе владыку израильского. Он не видит в Иисусе Христе того, который больше, чем просто врач, который пришел в этот мир принести Царство Небесное. И он пришел в этот мир как царь. Он пришел в этот мир как господин. Он пришел в этот мир как тот, которому принадлежит все на этой земле. Как я воспринимаю Иисуса Христа? Кто Он для меня? Когда я вижу Его дела в своей жизни, когда я вижу Его действия, когда я вижу Его заботу обо мне или в жизни других людей, кем Он для меня является? Это важный вопрос, который нам важно задавать при нашем размышлении. Почему? Потому что мы видим здесь парадокс, который происходит. Можно быть самым великим учителем, занимать высокое положение в церкви, заниматься очень важным служением в церкви, но при этом совсем неправильно относиться к Иисусу Христу. Можно заниматься деятельностью, можно быть ответственным, можно быть магистром богословия, можно хорошо знать закон Божий, хорошо знать Библию, и при этом Господь может быть для нас совсем меньше, чем то, кем Он является на самом деле. Мы должны видеть это, и это должно приводить наше сердце в трепет и благоговение. Те люди, которые были так близко к земле обетованной, к традициям, к культуре израильского народа, были носителями и были закона Божьего, и несмотря на это, они совсем неправильно воспринимали то, кто есть Иисус Христос. Христос показывает, как правильно необходимо соблюдать субботу, как правильно необходимо соблюдать шалом, как правильно необходимо соблюдать покой. И то, чему он здесь учит, он дает понять, что несмотря на те постановления, которые есть, мы имеем возможность, мы должны проявлять милость и заботу, и сострадание к другим людям. Бог поощряет это. И в связи с этим он приводит пример, притчу. И до этого он, смотрите, что говорит в 15 стихе. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний?» Он говорит: «Лицемер, ты чтишь букву закона, но совсем пренебрегаешь людьми Божьими. Ты чтишь постановления, чтишь указы мои, но при этом совсем забываешь о том, чтобы заботиться о других людях». И Христос приводит очень простую притчу, на наш взгляд. Но в этой притче нам важно увидеть ту последовательность, ту аргументацию, которую Иисус Христос приводит для того, чтобы чему-то очень важному научить и этого учителя в синагоге, этого начальника синагоги, и тех людей, которые были в храме. И он приводит обычную иллюстрацию того, что посмотри в обычной практике, то, чего предписывает заповедь Божья о дне субботнем, что если есть суббота, настал день покоя, то, что ты должен сделать, ты должен предоставить этот покой своему животному. Ты должен отвязать его, и чтобы он не мучился, отвести его на водопой, утолить его жажду. Должен позаботиться о нем, потому что это предписывает закон Божий. Вы должны сделать это. Мы только что читали в Исходе и во Второзаконии. Лицемеры, вы не видите самое главное в моем слове. Если вы о домашних животных так печетесь, то тем более вы должны заботиться о народе Божьем. У кого из вас есть домашние животные? Поднимите руку. Посмотрите на этих людей, сидящих рядом с вами. Как вы думаете, будут ли они пренебрежительно относиться к своим домашним питомцам? Навряд ли. Они будут заботиться о них. Они будут в эту жару позаботиться о том, чтобы они имели питье. Позаботиться о том, чтобы они имели возможность быть сытыми. Но это лишь всего лишь животные. Это обычные грешники, и это обычные животные. И тем не менее, они заботятся о своих домашних питомцах. И то, что хочет сказать здесь Христос, что если вы таким образом заботитесь о своих животных, то как вы думаете, не позаботится ли Господь о своем народе? Не будет ли Бог настолько внимателен, настолько милостив, настолько сострадателен к той душе, которая жаждет, к той душе, которая согбенна, к той душе, которая духовно изуродована, физически искалечена? Разве не будет Царь настолько милостив к своим детям? Разве Он не проявит милосердие и сострадание и доброту каждому из нас? Мы намного больше животных. Мы намного больше драгоценны в глазах Божьих. Мы те, кого Бог сделал своими детьми, чтобы мы не были сиротами. Он привлек нас к себе. Он искупил нас от греха. И Он говорит этому начальнику синагоги простую истину в этом примере, что если мы призваны заботиться о животных, то насколько сильнее мы призваны заботиться о тех людях, которые рядом с вами. И тем более, не позаботится ли Отец Небесный о своем народе, о своем потомстве, о сыновьях и дочерях Авраамовых. Для того, чтобы понять эту иллюстрацию, этот пример, это иудейская форма аргументации, в которой Иисус Христос очень последовательно демонстрирует определенную логику, аргументация действий. И что Он здесь говорит? Посмотрите, животное развязывается с собственником. Женщина развязывается или женщина освобождается. Кем она освобождается? Не просто врачом, не просто лекарем. Она освобождается собственником. Она освобождается тем, кому она принадлежит. Эта женщина освобождается хозяином этой души. И Христос освобождает, отвязывает эту женщину, потому что Он есть ее собственник. Он есть ее хозяин. Он тот, кому принадлежит эта душа. Когда мы читаем контекст, ту историю, которая стоит до этого отрывка, и ту историю, которая стоит после этого отрывка, мы видим те же параллели. Когда мы читаем до этого, то речь идет о бесплодной смоковнице, где хозяин дома приходит и дает распоряжение относительно этого дерева, этой смоковницы, которая бесплодна. Когда мы читаем другую иллюстрацию, то мы читаем о пире и о званных на этот пир. И мы читаем о том хозяине, который приходит и призывает этот народ, этих людей к себе на пир. И в одной, и во второй, и в третьей иллюстрации мы видим одну и ту же идею, которую пытается донести нам Лука, о том, кто есть Иисус Христос. Он не просто лекарь. Он не просто врач. Он не просто учитель синагоги. Он некто большее. Он является хозяином Израиля. Он является хозяином и отцом детей Божьих. Он является тем, кому принадлежит этот народ, и в данном случае эта женщина. Скажите, пожалуйста, осознаем ли мы то, что Иисус Христос является нашим хозяином? Как мы живем, осознавая, что Он нас хозяин? Живем ли мы так, что, понимая, что я являюсь собственностью Иисуса Христа и не принадлежу себе, и мое тело – храм Духа Святого, моя жизнь – не автономная, она не независимая. Господь создал нас для себя. Он создал нас для своей собственной славы, для того, чтобы мы не были зациклены на себе, для того, чтобы мы нигде не искали утешения, кроме Него самого, чтобы Он был для нас самой большой драгоценностью. Живем ли мы так, что Он хозяин, распорядитель моей собственной жизни, моего времени, моих финансов, в моей семье, в нашей церкви. Все его служение, оно направлено на то, чтобы показать, в чем на самом деле проявляется Царство Небесное, когда оно пришло на эту землю. И Царство Небесное, когда пришло на эту землю, И написано, что в Луки, что и с этого момента Христос начал проповедовать Царство Небесное. Что такое Царство Небесное? Это там, где Христос демонстрирует свою власть. Демонстрирует свою власть над стихиями природными, когда усмиряет бурю. Демонстрирует свою власть, когда все рыбы подчиняются Ему. Он демонстрирует свою власть над всякою болезнью, над всякою проказою, над теми людьми, которые не покоряются Ему, такие как мытарь, но имеет возможность обратиться к Нему, покаяться и почтить Его как Господа. Он демонстрирует свою власть над бесами и показывает, что Он хозяин этой земли. Он тот, который пришел искупить нас, вырвать нас из рук сатаны, освободить нас от рабства греха, для того, чтобы мы были Его собственностью и жили для Его славы. Название этой проповеди – «Владыка, которого неправильно понимают». Как мы понимаем Иисуса Христа? Понимаю ли я то, кем Он является в моей жизни? И наше понимание должно рождать правильное отношение к Нему, правильное восприятие самих себя, что я не сам себе режиссер, я не могу жить так, как я хочу. Бог суверенен и независим, а я нет. Он автономный, Он тот, который задумал так, чтобы я принадлежал Ему и был Его народом. Что произошло со времен Адама и Евы? Адам пожелал быть автономным. Он пожелал быть независимым от Бога и сам определять в своей жизни, что хорошо, а что плохо. Сам для себя быть Богом, сам для себя быть господином, сам для себя быть хозяином, сам для себя быть собственником своей жизни. Это то, что делает грех. Это то, из-за чего мы падаем, забывая о том, кто он на самом деле есть хозяином нашей жизни. Вне его нету жизни. Если мы, как дети Божьи, будем искать жизнь для себя, то рано или поздно мы будем рабами чего-то или кого-то. По-другому невозможно. Я не принадлежу себе. Я принадлежу Ему. И, соответственно, моя жизнь должна выглядеть именно таким образом. И на этом простом примере Иисус демонстрирует это. И вопрос на самом деле Его стычек в синагоге, с учителями закона, с фарисеями, с книжниками, заключался не просто в соблюдении закона, не просто в борьбе за правильное его толкование. Настоящая проблема заключалась в том, что когда они видят то, что делает Христос, примут ли они Его уникальное утверждение о том, кто есть Он сам? Примут ли они эти уникальные утверждения о том, что Он не просто учитель, Он не просто пророк, Он не просто врач, но Он есть Сын Божий, Он и есть Бог, который пришел в этот мир, чтобы избавить и спасти нас от рабства греха. И посмотрите, что происходит дальше. 17 стих. «И когда говорил Он все это, противившиеся Ему стыдились, им нечего было сказать. И весь народ радовался о всех славных делах Его». И парадокс заключается в том, что, несмотря на то, что только что Христос сделал, какая была реакция людей? Одни радовались, одни восторгались, другие противились. И обе эти категории людей, они так и не приняли и не поверили в то, что Иисус Христос есть Божий Сын. Несмотря на то, что они видели только что чудо на их глазах, женщина, которую все знали, 18 лет была скрюченная, скорченная, изувеченная, она выпрямилась, она восстановилась. И то, что народ делает, он восхищается, он радуется, но он не преклоняется. Из чего мы это видим? Мы видим это из тех притч, дальше двух, которые Иисус Христос доносит до израильского народа. Он, видя это, понимая это, говорит следующие слова. Он же сказал ему, чему подобно Царство Божие? Да, это аналогия. Иисус Христос по-другому пытается описать, продемонстрировать, по-другому рассказать что-то им незнакомое, для того, чтобы им стало это близкое, понятное и то, что они способны были бы понять. И он демонстрирует две притчи, на основании которых они имели возможность, живя в той культуре, Христос использует те примеры, которые им были понятны, чтобы продемонстрировать, что из себя представляет Царство Божие. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, бросил. В греческом языке стоит слово «не посадил», но «бросил» в саду своем. И которое выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в нем. Что хочет сказать Иисус Христос? О чем Он здесь говорит? Он говорит о том, что Мое Царство Небесное похоже этому горчичному зерну, которое на самом деле очень маленькое. Можно картинку показать, как оно выглядит. Оно, ну, есть меньше зерна, но в этой иудейской культуре, в которой жил и израильский народ, это было самое маленькое зернышко, которое они имели возможность представлять. Есть семена, которые намного меньше, но для израильского народа в их культуре это было то маленькое семя, которое было самым маленьким. И Христос говорит, вот чему подобно Царство Небесное. Вот это маленькое семя, вот это горчичное зерно, которое сеется, на самом деле, когда вырастет, будет похоже на дерево, следующую картинку, на дерево, которое достигает высотой 3 метра. Это пшеничная культура. Ни одно из семян не вырастает до таких размеров. И Христос в этом противопоставлении, на этой аллегории, на этом контрасте маленького семени, большого дерева демонстрирует, чему подобно Царство Небесное. И оно подобно этому маленькому горчичному зерну, которое будет брошено в землю. Кто будет брошен в землю? Сам Христос будет брошен в землю. Когда Он говорит о Царстве Небесном и об этом зерне, здесь Он говорит сам о себе, что Он будет брошен в эту землю. Это семя умрет, и Он умрет. Он будет отвержен, Он будет распят, Он будет погребен, но это именно тот, который выглядит как маленькое, незначительное, никчемное семя, которыми многими отвергнуто, многим непонятно, но то, которое вырастет большим ветвистым деревом, в котором способны будут укрываться птицы небесные. Когда мы читаем о птицах, то очень часто Писание проводит аналогию, птицы – это как люди. Что Царство Небесное, несмотря на маленькое, мизерное, но как оно себя проявляет, как то дерево, где способны укрыться будут птицы небесные. Вот чему подобно Царство Небесное. Несмотря на то, что Его не понимали, несмотря на то, что Он был отвергнут, несмотря на то, что Его действия интерпретировали просто как какие-то волшебство, просто как какое-то врачевание. Несмотря на это, он понимает и говорит, но Царство Небесное, несмотря на то, что вы меня неправильно принимаете. Царство Небесное, это семя принесет свои плоды в свое время. И вторую иллюстрацию, которую он демонстрирует для того, чтобы понять, какой путь Христос избрал. Он демонстрирует это на примере второй иллюстрации. И еще сказал, чему подоблю Царство Божие? Оно подобно закваске. Что такое закваска? Это часть теста, которое перебродило. Да? И когда его ложат в другое тесто, то, что оно способно сделать, оно способно всквасить все это тело. Маленький кусочек закваски способен преобразовать, способен изменить большое количество теста. Это то, что делает Царство Небесное. И интересно, в греческом языке слово стоит не просто «положили», но стоит слово «спрятано». Эта закваска будет спрятана. Это подобно Христу, который будет спрятан, который будет незамечен, который будет многими не понят, который будет сокрыт, который будет уничижен, который будет умертвлен, который будет погребен, но воскреснет. И он тот, который взрастит это Царство Небесное. Это тот путь, который избрал Иисус Христос. Фаза непонимания, фаза отвержения, фаза страдания. Но это именно тот путь, который ведет к спасению иудеев и язычников. Это проповедь о нем. Как я понимаю Иисуса Христа? Кем он для меня является? Несколько практических выводов и вопросов для размышлений для нас. К чему я хотел бы побудить вас к четырем вещам. Первое – это обновите, пересмотрите, исправьте послушание Христу как хозяину в вашей повседневной жизни, в вашем отношении к Слову, в ваших семьях является ли Христос хозяин. Обновите, пересмотрите, исправьте это положение, это восприятие, ваше послушание в том, как вы распоряжаетесь вашим временем. Пересмотрите ваши отношения, если вы говорите о том, что Христос ваш хозяин, Он ваш собственник. Пересмотрите, обновите ваше понимание в том, как вы распоряжаетесь вашими финансами, как вы распоряжаетесь вашим временем. Если я понимаю, что Христос является хозяином, полновластным моей жизни, это должно приводить к тому, что я буду возрастать в смирении и в кротости. Если в своей жизни я не прогрессирую в смирении и в кротости, то это значит, что я так и не понял, что Христос мой хозяин. Он господин моей жизни. В каких-то аспектах своей жизни я сам для себя являюсь хозяином, царем, священником, и Богом, и пророком, который сам себе говорю, что нужно делать, как нужно жить. Но когда я понимаю Христа как Господина, то это должно вести к смирению. Это должно вести к послушанию. Это должно вести жизнь к кротости. Следующий аспект практического применения этой проповеди – сделайте. Первое – обновите, второе – сделайте – своей привычкой, чтобы использовать день покоя для какой-то конкретной помощи другим людям. Либо каждое воскресенье, либо раз в месяц, либо два раза в месяц. Подобно тому, как это делал Христос. Мы видим, когда читаем Евангелие, что Христос неоднократно, помимо того, что учил, в этот день. Он очень много служил другим людям, заявлял, занимался милосердием, занимался помощью. Пускай это будет привычка, пускай это будет кредо ваше. Это то, что угодно Господу. Это то, что Богу будет приятно. Когда вы приходите в этот день не только для того, чтобы восстановиться, не только для того, чтобы отдохнуть в Его присутствии, но имейте возможность, подобно Христу, подражать Ему в этот день покоя, быть внимательным. Начальник синагоги не был внимательным, но Христос обратил внимание на эту женщину и позаботился о нем. Это великолепный пример для подражания. Следующий аспект нашего применения этой проповеди. Первое – обновите, второе – сделайте, третье – позаботьтесь. Позаботьтесь на ваших малых группах, в вашем служении, в котором вы находитесь, в вашей церкви, в которой вы находитесь. Позаботьтесь о тех, кто нуждается в заботе, кто нуждается в сострадании, кто нуждается в помощи, кто нуждается в том, чтобы его ободрили, с ним просто поговорили. Позаботьтесь об этих людях. Не будьте равнодушными, но подражайте Христу. Обновитесь, сделайте, позаботьтесь. И четвертое, бегите ко Христу для того, чтобы у Его ног искать освобождение от ваших грехов, от ваших страхов, от вашего уныния, от тяжести вашей души. Для того, чтобы иметь освобождение и иметь восстановление в Нем. Для того, чтобы наполниться им самим. Это то, что Бог желает сделать для нас. Он милосерден, Он сострадателен, Он добр, и Он желает, Он зовет нас. Он хочет восстановить нашу жизнь, чтобы мы не были слепыми котятами, не были автономными, не были независимыми, но были зависимыми. И когда познаем истину, познайте истину, и именно она делает нас свободными. И следующие вопросы, которые я хотел бы предложить для вашего размышления на малых группах, либо в вашей семье, когда вы будете ехать по дороге домой, либо для вашего собственного размышления. Следующие вопросы. Произошла ли в моей жизни смена власти? Как это выглядит практически? Второй вопрос. Отчего сегодня я еще не свободен? Где я порабощен? Где я не свободен на сегодняшний день? Об какие грехи я еще сегодня все больше и больше спотыкаюсь? Третий вопрос для размышления. В какой сфере жизни я еще не покорился господству Христу? Что я намереваюсь в связи с этим сделать? Давайте молиться. Господь Иисус, спасибо Тебе за Тебя самого. Спасибо Тебе, Господи, за то, что через Слово Твое мы можем видеть не просто заповеди, не просто наставления, но мы можем видеть Тебя, величественного, Тебя могущественного, Господь, Тебя как владыку, Тебя как господина и собственника жизни человеческой. Милостивый Господь, я благодарен Тебе за Евангелие. Очень прошу Тебя, Господи, через это сегодняшнее изучение, чтобы Ты укрепил нашу веру, чтобы Ты простил, Господи, наши грехи там, где мы сомневаемся, там, где мы не доверяем Тебе. Прости, Господи, нас за то, что мы полагаем свою надежду во что-то другое, вместо того, чтобы бежать к Тебе, приходить к Тебе, Господи, для того, чтобы получить освобождение и восстановление. Господи, Ты видишь многих из нас. Мы духовно слабы, мы духовно поражены, и мы нуждаемся, Господи, в нашей усталости, чтобы Ты освободил нас от наших грехов, от наших заблуждений, от нашего уныния и дал радость сердцу нашему, которая возможна только в Твоем присутствии, Господи. Восстанови нас, помоги нам смотреть прямо перед нашими глазами, чтобы видеть Тебя, Господи, чтобы смотреть в Твои глаза и, подобно этой женщине, славить Тебя, Господи, одного Бога, который является Господином и Хозяином нашей жизни. Будь прославен, Господи, и помоги нам через это слово быть не просто слышателями забывчивыми, но и исполнителями слова. Укрепи, Господи, нашу веру, верим, и помоги нашему неверию. Аминь.